Саша Анелем «Дары смерти. Сделка с дьяволом». Меньше чем пистайл, равно, больше чем глава 1. Я сижу на этом проклятом карнизе уже второй час. Дождь не утихает, и мои тряпичные туфли давно промокли насквозь. Холодная вода пробирается сквозь тонкую подошву, и я уже не представляю, как буду двигаться дальше. Надо было довериться своему чутью и надеть сапоги, но нет, я ведь всегда умнее всех. С этим я бы справилась и за час. Честно говоря, не знаю, зачем вообще приперлась заранее, разве что из привычки изучать клиента. Мужчина ждал назначенного часа в узком, темном проходе. Я всегда так делаю, перестраховываюсь. Мне нужно быть уверенной, что передо мной не тот, кто сможет меня переиграть. К ней такие не приходят. Но рисковать я не стану, даже ради Маркуса. Мужчина был совершенно ничем не примечателен. Длинное бежевое пальто, шляпа того же цвета, обычные черные брюки и лакированные туфли. Выглядел достойно, вот только сидел и трясся, как осиновый лист, не зная, куда себя деть в ожидании. Смешно, правда. Он боится, что кто-то узнает. Не я, конечно, а кто-то из его круга. Они все боятся. К ней бедняки не приходят. Ее клиент – это обязательно торговец, аристократ или джентльмен с именем, который бережет свою репутацию. И все встречи только лично. Полная скрытность. Это выгодно обеим сторонам. Я в 20-й раз посмотрела на карманы и часы. Стекло на них давно потерлось, в одном месте – трещина. Глупо, конечно, при таких заработках и не привести в порядок такую важную вещь. Но, скорее всего, я просто не хочу, чтобы они выглядели иначе. Их привычный, теплый, поцарапанный облик каждый раз возвращает меня в прошлое. Часы будто молят о смерти, но я не могу их отпустить. Привязанность. Дурацкая, упрямая привязанность. Ровно 8 вечера. В комнате послышался скрип открывающейся двери. Мужчина тут же выпрямился и посмотрел в темноту, откуда доносился звук. Эта сука чертовски пунктуальна. Медленно, словно старый слизняк, женщина вышла в свет и направилась к креслу рядом с журнальным столиком и лампой с теплым светом. Она еле уместилась в этом деревянном бержере, отчего тот издал протяжный скрипучий звук. Он тоже молит о смерти, как и мои часы, вот только я хотя бы не сажусь на них. Свет, что падал на ее лицо, делал его еще старее. Черные брови, слишком много косметики, даже для такого рыла, как у женщины. Сразу видно, бывшая владелица публичного дома. Сама она давно не развлекает клиентов, добрала весу до 270 фунтов, хотя рост составлял не больше 6 футов. Тумбочка в масштабе. На ней было красное бархатное платье в пол с белыми цветочными узорами в области декольте. На голове она всегда носила черную маленькую шляпку, скошенную на бок. Статус налицо. Она еле подняла свою руку, указывая на кресло напротив. То было поживее, так как принимала в себя гостей, а не троллей. Мужчина принял приглашение и, поправив шляпу, угнездился напротив. «У меня не так много времени», — сказала она грубым прокуренным голосом. «Давайте покончим с этим поскорее, ваша честь».
«Ваша честь? Так это судья Уизворн?»
«Это будет интересно».
«Да-да, конечно», — промямлил тот.
«Вот», — добавил он и вытащил из нагрудного кармана бумажный конверт. Сначала он протянул его прямо к тетке, но, заметив, что та подняла бровь и презрительно посмотрела на его руку, аккуратно положил конверт на столик поближе к ней.
«Мне стоит перепроверять документ?»
— спросила она, глядя судье прямо в глаза. «В этом нет необходимости, уверяю вас. Указ начинает действовать с завтрашнего дня. Вот увидите», он достал из другого кармана желтоватый платок и промокнул им лоб. «Да он потеет, как уличный мальчишка перед проститутками. В документе моя подпись, так что никто не усомнится в вашей правомерности. Только прошу вас, без громких встреч. К сожалению, во второй раз мне не удастся закрыть глаза на ваш подпольный бизнес», последнее он выделил интонацией.
«Так вот оно что. Значит, уже не бывшая владелица публичного дома?»
«Завтрашнего дня».